«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва». Оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», латиница в одно слово. Сейчас у нас на связи по телефону Александр Валерьевич. Я так надеюсь, что у нас связь установилась, потому что Александр Валерьевич
да.
У нас... Да. Привет, Саша. Я просто к тому, что...
Приветствую.
Да. Хочу слушателям сказать, что ты у нас сейчас передвигаешься, и, возможно, будет какой-то брак по звуку, так что прошу заранее простить. У нас Александр Валерьевич все время в движении нынче. Вот. Слушай, я знаешь, что вначале хотел предложить обсудить? Сейчас вот обостряется ситуация с транзитом в Калининградскую область, ну, с территории Большой России через Литву.
Так.
Вот, звучат уже призывы, что вот надо как-то силовым методом это решать, если вот так, ну, люди не понимают, да, по-хорошему. Вот, там же нарушены двухсторонние договора, которые были заключены.
Вот. Ну, ты хочешь спросить мое мнение?
Да, ну, тут статья 5, все говорят о статье 5, ну, она, это, которая там основополагающего акта НАТО, да, есть случай нападения на одну из стран, другие должны ее поддержать. Но тут самый интересный такой момент, что поддержать они ее могут по-разному, они могут ей посочувствовать, а могут, ну, тоже свои войска, допустим, ввести, да, там на территорию и вместе отражать. Вот, так сказать, российских войск. Вот, а могут посочувствовать, могут, вот как с Украиной, просто там прислать оружие или еще что-то. Вот ситуация такая странная, но я так понимаю, что, конечно, наше руководство не настроено ни на какие силовые методы. Сейчас дипломатическим путем это пытается, экономическим, может, какими-то воздействиями это решаться. Вот, ну как ты на это смотришь?
Да, отвратительное дело. Но почему сразу хвататься за пистолет? Ведь, с одной стороны, да, доброе слово, и оно всегда слабее, чем доброе слово и пистолет Макарова. Но тут надо... мы же не американцы, чтобы тут же стрелять. Вот, допустим, разговаривал я с одним солдатом. Солдат афганский, бывший маджахет, охранял он... здание, разрушенное генштаба в Кабуле. Такой район есть, Дуреламан. И я ему говорю: слушай, ну как американцы? Они говорят: да ну, говорит, трусливый. Я говорю: а почему? Он говорит: чуть что, сразу оружие на тебя наставляют. Чуть что, что-то такое непонятное, тут же оружие. А я говорю: ну а как еще? Он говорит: ну так, говорит, хотя бы как советские. А что советские? Он говорит: советские, говорит, парили все время с нами, разговаривали. Мы многое решали на языке. Вот. Это вот то, что касается территории, где ну совсем война-война. А тут, собственно, что? Пытаются дожать нас, но не будет Калининграда, будет что-то другое. Значит, должен быть алгоритм уже выработан. Как действовать? В данной ситуации, ведь по морю-то можно, наверное, снабжать... Значит, нужно тогда усиливать снабжение через какие-то морские акватории. Но я тебе хочу сказать вот что. Каждая страна, которая в этот очень непростой для России период, которая хоть раз взвизгнула против нас, просто взвизгнула, она должна быть записана в кондуит Швамбране. В кондуит, который мы... должны всегда открывать всю оставшуюся историю открывать перед тем, как принять решение в отношении той или иной страны, группы стран, государств, экономических, оказания помощи. Понимаешь, впереди еще много-много-много сложных ситуаций, связанных и с голодом, и с беженцами, и с отсутствием воды, с дефицитом воды на планете, с необходимостью покорять наш космос, как бы общий, но только мы там с Китаем и США пока телепаемся, понимаешь? Mm-hmm. И вот каждый раз нужно открывать этот кондуит и смотреть, что там у нас Норвегия, что там у нас Финляндия, что там у нас Швеция, что там у нас, ну, США, понятно. И как бы снимать штрафные баллы. Ага, сделали что-то полезное для Российской Федерации, для народа. Хорошо, все тысячи или миллиард баллов отрицательных, то, что вы заработали, будем снижать. И тогда уже будем выходить в равноправный диалог. Вот для меня идеально вот такая конструкция. Когда с счетами сидит человек и говорит, так, ну ладно, хорошо, вы нам помогли. Давайте снимем с вас 100 штрафных баллов. И осталось у вас, ребята, столько-то, столько-то. Стремитесь сделать добро, потому что впереди благоприятный инвестиционный климат, допустим, на нашем севере или Северный морской путь. А ну-ка, кто у нас там идет на пароходе? Так, идет пароход Зимбабве. Ну, вы вроде ничего не мяукали. Давайте, проходите. Так, идет Норвегия. Здравствуй, Норвегия. С тебя чуть дороже, чем обычно. Вот, потому что ты вляпалась в нехорошую историю. Вот, это одно. А то, что касается дипломатии, и все должны знать, что мы неуклонны, и принять закон такой, что это у нас нормативно так. И они попадают, если у них закон Магнитского есть, то что же у нас не сделать калининградский закон? Вот и все. И мы начинаем уже действовать совершенно по-другому. Все должно быть закреплено и расшифровано детально. Тогда господам будет понятно, что они сегодня вершат историю свою, а потом будет, ну, к примеру, пленными украинскими отрыт канал Каспий-Азов. Да? Ну, вдруг. Вот это моя мечта, кстати.
Ты не один раз уже об этом говорил.
Да, эти парни должны взять свои лопаты и выйти на территорию и приступить к созданию этого канала. Сейчас пленных будет больше, и руки нужны. И инженеры украинские будут, все те, которые воевали против нас. Вот. И что у нас? А у нас прямой путь к топливному баку 21 века. Кто имеет такой выход? Туркмения? Нет. Казахстан? Нет. Азербайджан? Нет. Иран? Нет. Россия? Да. Все, вперед, вот денежки. Так, кто у нас идет на пароходе? Норвегия опять. Здравствуй, Норвегия. За нефтюшкой идешь. Будь ласка, заплати, пожалуйста, чуть более, чем другие страны. Почему? Потому что за тобой штрафные баллы начислены. Все, давай, действуй, Норвегия. Дальше Швеция, Финляндия. Что там у нас? Приняли вас в этот или не приняли? Грузия. Ну, Грузия дружественная. Может быть, мы должны как-то помочь наладить контакты какие-то, что-то еще. Ну, к примеру. Ну, да, давайте. Вот и все. Вот и политика должна быть. Не с нуля начинаться внешне, а с... того сволочного отношения к России, которое они все исповедуют.
Ну, правильно, мы зла не помним, но все записываем, как говорится.
Все законно должно быть. Да. Законодательно, и все обсуждено, и доведено до посольств, и внесено в учебную программу вузов по международным отношениям там, в Европе и где угодно там у них. Вот тут мы, тут у нас Африка на льготах, тут у нас на льготах арабы. А эти вон пускай занимаются.
Да, но, к сожалению, у нас сейчас вот в графе плюсы достаточно тяжело. Тут отдельным союзником даже, так сказать, плюсов не запишешь. Все какие-то непонятки.
Союзников запишем. Те из союзников, которые мяу сказали, они у них плохой балл за два идет.
Потому что правильно. Это подлость.
Ну, надеюсь, что нет. Вот мне очень понравилось выступление Токаева. Это на пленарном заседании. Очень откровенный, честный политик. Он говорит, я вот так отношусь, Это по-честному. Вот. Не знаю, там Андрею Олеговичу Кондрашову, он еще давал интервью, были какие-то замечания у нашего общества, но тем не менее. Вот. А то, что касается войны, я так понял, что информационное сопровождение сегодня, оно никого особо не волнует. И, наверное, это правильно. Вот как я разговаривал с пленными, с украинскими, которые говорят, а чем мы виноваты? Почему там вот Николаев освобождает? Я говорю, ребята, а вот теперь период прошел. Доказывать друг другу, кто в чем виноват. Можно было и какие-то процессы наладить. Когда вы полностью монтировали и обманывали сторону на переговорном процессе на Минской площадке, ну, у вас же была возможность доказывать, кто виноват, кто не виноват, как, что. Нет. Получите, распишитесь. Так и остальные. Мы сильнейшая держава в мире. Одна из самых сильных. Чего нам стесняться? Если у нас есть мускулы, глупо двигать только, шевелить мозгами.
Вот ты сейчас сказал об информационной вот составляющей. Вот тут у нас слушатель пишет в Телеграме, говорит Москва, стратегический инвестор его ник. Как воспринимать информацию украинских СМИ об их успешных контрнаступлениях на различных участках фронта и отступлении нашей армии? Наши СМИ об этом молчат. Если это ложь, то почему наше информационное агентство, телеграм-канал это не опровергает? Но мне кажется, все-таки в телеграм-каналах пишется о том, что там, ну, в отдельных, сейчас не буду как бы их перечислять на память, но всякие эти зрады украинские там опровергаются, и даже, в общем-то, и приводятся и фото, и видеоматериалы с этих участков фронта.
Надо воспринимать все это дело как в анекдоте, когда любимым, когда мужчина пришел, помнишь, говорит, у меня с женой хочу, чтобы 10 раз получалось в ночь. А он говорит, зачем вам? Он говорит, ну, у соседа же получается с женой. Он говорит, откуда вы знаете? Ну, он говорит. Он говорит, ну, и вы всем говорите.
Да-да-да.
Так и здесь получается, в информационном. Они всем рассказывают, а мы будем свое рассказывать, а делать вообще еще лучше.
Ну, мы будем просто по факту показывать, я так понимаю.
Слушай, надо их всех пленных просто периодически строить, в одном строю показывать. Вот, и потом уже рассказывать там, что как. Или вести их там с табличками. Азовский фронт, еще какой-то.
Ну да, да. Слушай, тут еще вот, если мы говорим о разных отношениях, партнерских, союзных. Вот, допустим, Иран, да? Я, если мне не изменяет память, вроде помню такое, что вот в плане ядерной программы мы какие-то ООНовские санкции ведь в отношении Ирана до сих пор поддерживаем. Не пора ли их менять?
Конечно, нелепые, выдерживаем. Я не могу сейчас нормативно подтвердить какие-то позиции. Вот. Не могу нормативно подтвердить. Но тем не менее, хочу сказать, что нам пора пересматривать в одностороннем порядке всю эту суету. Объясню почему. Первое. С Ираном. Иран это игрок с довольно серьезной репутацией на переговорной площадке мировой.
И принципиально.
Как и говорили, они все то, что говорили, они все делают. И не стесняются. Вот. Даже если это неприятно для них.
Да, вот. То есть если даже потери какие-то у них экономические возникают.
Да, вспомни, как ракетами там убивали генералов у них, и они сообщали, ну да, вот такое.
Ну, так они же в ответ нанесли по там базе, по-моему, американской в Ираке ракетный удар. Там другое дело, что результат был, в общем-то, такой относительный, но они это сделали. Они задержали это... греческие танкеры в ответ на то, что задержали их. Они жестко проводят свою позицию.
Да, причем с натовцами. Их пятая статья там не особо интересует.
Да.
Вот. Их пятая статья особо не интересует. Речь идет еще о Северной Корее. Это гигантский участок, сконцентрировавший на себе рабочую силу, которая, ну, для Дальнего Востока у нас, ну, желательно была бы.
Ну,
мы их блокируем, мы же во имя Запада, мы их, их территорию блокируем. Они находятся под санкциями у нас.
Ну, это тоже дико, в общем-то, в нынешней ситуации.
Да дико.
Ну, там я даже не сказал бы еще про рабочую силу, это один момент. Другой момент, что у них и стратегическое положение очень важное.
Вот. И опять же,
союзника иметь было бы очень интересно.
Конечно, и многие бы, очень многие бы вздрогнули, когда мы подписали бы с ними участие их в ШОС.
Угу.
Или в ОДКБ.
Да.
Почему нет-то? Ну чего, как говорится.
Да.
Вот. Поэтому, мне кажется, нам надо уже решительнее. Действительно, вот ты привел пример. Ну, слушай, да, Иран взял и вдарил по базе НАТО.
Угу.
Ничего.
Ну, американская.
И ничего.
И ничего.
Понимаешь?
Так они в свое время, я уж не помню, сколько лет назад же они брали и в плен американских морпехов, когда они, по-моему, там нарушили... территориальные воды, спокойно взяли в плен.
Если нарушить территориальные воды, вопросов нет.
Да, морпехи извинялись потом на камеру. Потом, по-моему, их отдали в итоге. Вот, ну, так все-таки люди решительно действуют. Я говорю, жесточайшая принципиальность, это их очень хорошо характеризует. Что они не ищут там какую-то выгоду свою.
Эли Марашки, а еще, знаешь, как говорят, и это страны-изгои, да, мы дружим, как у нас белоленточники любят говорить, демократы, мы дружим только со странами-изгоями, подождите, да полмира на коленях ползает, чтобы с этими странами наладить отношения, с Ираном, с Северной Кореей,
угу.
С тем же Александром Григорьевичем Лукашенко. Понимаешь, Белоруссии. Mm-hmm. А получается так, что дорого готовы заплатить за то, чтобы развернулись к ним лицом эти страны.
Ну, правильно, перетащить на свою сторону.
Как всегда лукавят эти все западные наши бывшие партнеры. Ну, просто, ты знаешь, диву даемся. Как же мы были... очарованы ими в начале 90-х. Ну, и я в том числе.
Да.
И они сами были очарованы ситуацией. Но потом, видимо, финансовая структура, а все от финансов, от экономики, финансовая структура, ну, помешала им быть честными.
Да, Саш, тут вопрос такой, ну, мы же на все вопросы отвечаем, я так понимаю.
Стараемся,
да.
Ну, кроме потаенных.
Ну, к тебе вопрос, вот, не знаю, зачем был в Питере ради встречи, почему молчание, что секретная встреча была, видимо, имеется в виду встреча с военкорами, президент?
Нет, Владимир Владимирович около часа разговаривал со мной, с Евгением Евгеньевичем Поддубным на тему ситуации на Украине. И, между прочим, Владимир Владимирович, когда мы уходили, во-первых, нами было подчеркнуто, что это не какая-то пика в сторону нашего Министерства обороны, чтобы взять и как бы настучать на них и Ну, то есть, какой толк от этого? Мы граждане России, они граждане России, мы делаем одно дело. Не в этом смысл. Угу. Вот. Некоторые увидели в этом, ага, значит, довели дело, наконец, довели до президента там мысли. Вот. О каких-то возможных там просчетах. Подождите, что президент, у него гигантская машина изъятия и доставки информации к нему. От совершенно индивидуальных источников, заканчивая различными, даже конкурирующими, может быть, на этом рынке между собой машинами, на внутреннем, внешнем тоже. Понимаешь? Но президент, он же с разными людьми встречается. Он встречается со студентами, он встречается с главами массовой информации, он встречается с рабочими на авиационных заводах, он встречается со спортсменами, с победителями, он провожает олимпийцев куда-то. Вот, он встречается со школьниками. Так что же, мы изгои, что ли, военные корреспонденты? Чтобы с нами не встречаться, что ли? Нет, ну, такой момент, когда мы, может быть, громче о чем-то заявляем. Это раз. Второе, череда встреч, она не закончилась. Завтра встречаемся с министром обороны, когда пригласили. Это все один комплекс общего движения к победе. Вот, это никакие не дрязги, никакие не там, я не знаю, ну как, ну, тут у меня тоже спрашивают, наконец-то там. Ну что наконец-то? Наконец-то будет, когда к Польше выйдем.
Ну вот вообще удивительный настрой у некоторых людей, обязательно найти что-то такое, что разъединяет, а не диалог, о том, что нужен диалог, и то, что и ведется диалог для того, чтобы вместе делать общее дело и добиваться успеха.
Тут людей тоже шпынять не надо, наверное. Почему? Потому что многие действительно реально переживают за ситуацию.
Согласен.
И они ищут возможные варианты выхода из этой ситуации. Ситуация непростая на фронте. Да, побеждаем, но есть какие-то вещи, которые, казалось бы, можно делать по-другому. Вот. Будем смотреть, как, что.
Ну, да.
Вот. И не мы здесь главные, мы здесь, так сказать, отражатели всего лишь того, что происходит. А главные здесь и наши военные, ну, главный президент, естественно, да, во всем нашем деле. И мы, нас это глубоко устраивает. Вот. А главные военные, главные чекисты, главные пограничники, главные это Росгвардия наша, это разведка, это ВПК наш великий.
Да.
Такие пироги.
Сейчас мы будем на новости уходить, Саш. Ну и потом после новостей мы продолжим.
Хорошо, хорошо.
Не прощаюсь.
И если обнимаю.
Весь мир – война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И прежде чем я обращусь к Саше, напомню вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. И еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 495 73 73 948. Оставляйте свои сообщения также в телеграме. Достаточно набрать нам в поиске «Говорит МСК Бот» латиницей в одно слово. Саш, ты на связи?
Да, безусловно.
Слушай, ну наш постоянный слушатель Вайс, давай ему ответим.
Да, да.
Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Галим, здравствуйте, Александр. Сегодня я как никогда агрессивен. Браво, Литве.
тем более со слов Арахами, который на днях предупредил, что Россия, что Украина найдет пути склонить Россию к позорному перемирию. Все эти действия непосредственно связаны не только по, я имею в виду, с Калининградской областью, не только по удару престижа в очередной раз и репутации Российской Федерации как сверхдержавы, но и прежде всего это удар по национальным и по национальным интересам и территориальным независимости и суверенитету Российской Федерации. Как будет с этим справляться Россия? Я думаю, что она утрется. И все-таки я бы тоже желал нашей победы, но тем не менее хочу вот сейчас задать вопрос по поводу вашего друга генерала Коношенкова. Вы знаете, я вот смотрю не украинские стримы, а вот ролики наших бойцов. Тяжелые бои идут под Харьковом, очень тяжелые бои на Николаевском направлении, на Запорожье, периодически контратаки ВСУ на севере Херсонской области, которые хотят вернуть Херсон под свое крыло обратно. Я уж не говорю о гарнизонах Одессы, Чернигова, Сум и Харькова, которые готовы тоже сражаться до конца, не говоря о Киеве. Вот я хочу задать вопрос, Александр. А вот генерал Коношенков, когда говорит о деморализации вооруженных сил Украины, о их голодных пайках, о том, что они плохо снабжаются и согласны на роль так называемых обманутых миролюбивых баранов только в плену. Вот он что хочет у нас, у зрителей, в том числе слышащих его, выдавить слезу по поводу вот этих вооруженных садистов Украины, которые жмурят налево и направо гражданское население? Либо это опять какое-то шапкозакидательство, которое мне совсем не нравится?
Вальс, спасибо за вопрос. Как у нас говорят обычно, Игорь Коношенков действительно мой друг. Генерал-лейтенант Коношенков сделал себя сам. Он закончил военное училище. Он из совершенно обычной бедной семьи. Мастер спорта по многоборью. Человек, который, ощутив свою тупиковость в московском аппарате, ушел на Кавказ и выполнял там свои обязанности, был награжден. Он создал монстра информационного. Да, с ним не всегда можно соглашаться, с этим информационным монстром. Кстати, что я часто очень делаю. Но прошу заметить, что генерал-лейтенант Коношенков единственный человек, который, выступая на весь мир, отвечает за каждое сказанное им слово. В отличие от репортеров, от блогеров, от солдатских свидетелей, как кто где тяжело воюет. Конечно, в наш вот этот непростой момент, который мы переживаем, который все равно закончится победой, и пока что Коношенков – это единственный человек, который приводит цифры, статистику, на которую мы можем ссылаться официально. Естественно, во времена интернета любая скрывающаяся ложь может быть опровергнута. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это единственная в России официальная инстанция, которая отвечает за свой базар, так скажем. И тут надо признать этот пункт. Ну, во-вторых, есть вещи, с которыми я, конечно, там согласен, не согласен, но я репортер. Пытаюсь, я очень стараюсь говорить правду. Я очень стараюсь. Не всегда масса позорных моментов в моей биографии была. Надеюсь, она не девальвировала полностью, поэтому... Ну, вот мою профессиональную кондицию, в которой я нахожусь. Но очень стараюсь. И порой очень непросто. Вот. Смотришь одно, думаешь, ощущаешь что-то, ну, прямо ощущаешь. А оказывается, это не так. Поэтому тут сложно говорить. Это моя точка зрения. И я на ней, ну, коль скоро имею возможность выступать, а это не данная Богом позиция, а это всего лишь профессиональная платформа, на которой я работаю. Вот. У каждого есть свое. Кто-то может делать что-то великое в в ВПК, на заводе, в искусстве. Ну, вот я вот, вот этим вот уже больше 30 лет занимаюсь, репортерство. Поэтому, вот. Опять же, это я говорю, что это не истина в последней инстанции, но очень стремлюсь. Вот то, что касается самого Игоря Коношенко. Кстати, очередной раз все-таки хочется поздравить вас с генерал-лейтенантом. Этот человек, как бы мы ни скептически не относились к той информации, которую он нет-нет, да и предлагает нам для применения в своем мозгу, но он все взял с кончика шпаги, и никто ему на тарелочке с голубой каемочкой не принес. Это все в пользу бедных, я понимаю, это моя точка зрения. Вот. Что касается доброты к пленным, у меня доброты нет. Я был возмущен, когда действительно, когда было сообщение нашего военного министерства о том, что украинцы плыли, отступали от нас, и мы не стреляли по ним. Конечно, это дикость. Надо было топить и стрелять. Как они стреляют по безоружным сегодня в Донецке. Они же не спрашивают нас. Вот. Как они сегодня расстреляли эту вот черноморскую платформу нашу, добывающую. Опять же, мы все время говорим о принятии на себя ответственности и ударить по центрам принятия решения. Ну, центр. Что считать центром? Вообще-то мы имели в виду не сам штаб, не сама комната, где собираются самые умные военные Украины и принимают решения. Нет. Мы говорим о том, что им надо сделать очень больно. И вот это пора уже осуществить. Знаете, все люди, не знающие Кавказ, ну, не ведающие, вот, я могу назвать себя дилетантом, потому что я нахожусь на первой стадии познания Кавказа. Хотя много там проработал, могу говорить, я был там, я был сям, я с этим дружу, там, с другим, с восьмым, пятым. Но я дилетант, а уж про Афганистан говорить не хочется, потому что я совершенно его не знаю. Стараюсь знать.
Ну, прибедняетесь вы, Александр Валерьевич.
Нет, это правда. Ну, человек, который говорит, я знаю Афганистан, он, скорее всего, сумасшедший. Кроме там, ну, я не знаю, Бориса Васильевича, там, Красова, там, кого-то еще, там, ну, Кабулова, там, я не знаю, там. Ну, их мало, этих людей, действительно. Даже ветеранов афганцев не беру. Но мы говорим сегодня о Кавказе. Почему я пример привел? Потому что существует такая кровная месть на Кавказе. И я вам хочу, может быть, открыть секрет, что это не значит, что одна семья воюет с другой семьей, и нужно прям завтра кого-то зарезать. В ответ за кровь, пущенную там той семьей, в ответ этой семьи. Нет. Там делают больно. То есть выбирают человека, могут выбрать вообще человека самого полезного для какого-то семейного клана и прикончить его. Но этот человек может не иметь отношения к этим преступлениям. Он может вообще жить где-то не в Кавказском городе и не в России вовсе, а где-то в Лос-Анджелесе, и быть зубным врачом и одновременно спонсором всей этой семьи. То есть здесь сделать больно. И вообще моя мысль сделать больно тем людям, которые принимают решение стрелять. И стреляют. Вот о чем речь. Не бить просто наотмашь всю эту несчастную Украину, которая и так под фашистами там танцует танец на стульях баварский. Вот. А тут нужно бить вообще четко.
Ну да. Да. Ну что, звоночек еще.
С удовольствием.
Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, деревенский парень. Александр, один вопрос. Во-первых, да, респект вам за вашу трудовую деятельность. И вот у меня вопрос.
Агалим Маратович, мой друг.
Ну, как же, конечно, да, я тоже вас друг. Спасибо вам, ребята, за вашу работу.
Спасибо.
Александр, вот у меня к вам вопрос. А что вот с этой даже не буду имя ее называть. Вот сын смотрел Ширья, смотрел еще одного парня, да, нашего русского. Ну, нельзя так на наших русских так все говорить. Александр, в чем там дело? Объясните, пожалуйста.
А вы по поводу этой тетки-снайперши, парапсихолога?
Да, да,
парамедика. Или как она?
Товарищи, там? Да я, мужики, я не знаю вообще. Она у меня передо мной возникла 2 дня назад. Я и знать такой не знал. Ну, почему какая-то совершенно несущественная по величине своего статуса женщина моментально меняет повестку дня у нас? Это Навальный
Александр,
так делал.
Ну вы мне объясните, вот вы на передовой, да? Вы классный парень. Да. Я тоже в Макдоке встречал 2000 год. Было время, да? Да? Я вас там видел, мы с вами за руку пообщались. Ну, было время. Вот. Да, но объясните так. Мне, вот простому деревенскому парню, что с этой дамой? И на кого мы ее поменяли? Спасибо большое.
Не уходите со связи. Я вам хочу сказать вот что. Объяснить-то как 2 пальца об асфальт. Просто объяснить вообще сейчас... Это же не... Знаете, это как называется наша профессия, я иногда шучу. Не мешки ворочинга. Вот. Это... Ёлки, объяснить-то можно. Только насколько это правда будет. За базар-то опять же отвечать надо. За каждое слово свое репортерское. Ну, могу только сказать, что... Я, наверное, встану в очередь среди объясняющих вот эту вот ситуацию с женщиной. Вот, Тесла или как ее там?
Тайра. Не помню. Это да, тут, Тайра, тут просто, понимаешь, в чем, Саш, парадокс? В том, что сначала ее как бы медийно разрекламировали, показали все ее наколки, где можно, вот, как бы рассказали, какая она страшная, нацистка, и потом она как-то каким-то невообразимым образом появляется на Украине. А вроде бы как бы попала в плен. И никто, в общем, это не комментирует, эту как она там оказалась. Сбежала, передали ее там с мешком на голове. Я не знаю, выехала она, как это в фильме «Джентльмен удачи», там в цистерне с цементом. Ну, просто вопросы-то именно из-за этого возникли. Не из-за того, что там кто, кого и чего поменял.
Я согласен с тобой.
Но дело в том, что если мы не имеем этой информации, то какой смысл нам об этом рассуждать? Ну,
вот в том
потому что
и дело, что
фактической,
людей,
фактической информации нет.
Введем в не то состояние, не того понимания процесса. Вот я хочу сказать так. Однажды украли свидетеля по Боингу. И это было представлено как крутой спецоперации СБУ там, и все остальное.
Mm-hmm.
А выяснилось, что двум алкашам дали денег, и они его просто вывезли. Вот и все. Одни профукали, вторые, значит, на алкашей ставку сделали.
Mm-hmm.
А с третьей стороны, украинские, значит, товарищи говорят, это важнейший свидетель. Там сейчас какой важнейший свидетель? Он что там... Тем более он опять оказался потом у нас, бедолага этот. Мы все становимся жертвами репортеров в определенный момент. А любой человек, общающийся с репортером, это потенциальная жертва или заложник его порядочности, моральности и профессиональных кондиций. Понимаешь? Я вон однажды дал интервью одной девочке из одной газеты, уважаемой мной. Вот, она так интерпретировала мой рассказ, что я хотел ее просто порвать, как тузик грелку. Мне было стыдно родственникам в глаза смотреть. Я приводил уже этот пример, но не хочу сейчас возвращаться.
Не будем.
Но ты же был тогда, я когда прочитал, я упал со стула. Я звонил, я говорил, я убью тебя. Ну, естественно, конечно, нет. Она плакала, там кто-то говорил, она молодой сотрудник, но... Если ты молодой сотрудник, что ж ты такую чушь несешь, как будто ты... Вот. Поэтому неохота вот такой роли выползать. Тут вроде бы ясное какое-то событие. Начнешь описывать, а потом выясняется, что вот сегодня, допустим, да? Сегодня 70 лет выносу, ну,
как бы 77 лет прибытию Знамени Победы из Германии в Россию, так?
Да.
Ну, в Советский Союз. Так.
Да.
И в официальном сайте, не буду называть Минобороновскую, так сказать, инстанцию, в официальном сайте указано, что 77 лет назад, 20 июня, значит, знамя прибыло на в Советский Союз, а через 4 дня оно уже было пронесено по Красной площади. Ну, бред же!
Да.
А это официально, и мы становимся заложниками и ретрансляторами вот этого. Ну, где? В 64-м году первый раз пронесли Знамя Победы, потому что знаменная группа, старшей знаменной группе, капитан, господи, Вареников, герой Советского Союза, впоследствии знаменитый, значит, наш военачальник, в том числе в Афганистане, и Кантарий Егоров, два разведчика, которые знамя это выдружали. Ну, про Береста, который был старше этой группы, и поскольку он был замполит, Жуков его вычеркнул из всех списков, и героя не дали, и все это. Парень геройский погиб, спасая ребенка на железнодорожных путях уже на гражданке. Берест. Вот. А когда Иосиф Виссарионович Сталин посмотрел репетицию парада, и когда вынесли знамя нашей победы, а герой Советского Союза Вареников хромал после ранения, а Егоров и Кантарий о строевой подготовке знали только из книжек каких-то. Вот. И он сказал, так, знамя не пойдет. А ему говорят, Иосиф Виссарионович, давайте знамя-то другие пускай несут. Нет, кто выдружал, кто принимал, кто-то должен нести. И все. И вот Егоров и Кантарий понесли его в 64-м году.
В 65-м. В 65-м, на 20-летие. На 20-летие Победы они, да, да, выносили. В 65-м. Ну, слушай, по-моему, ну, Вареников встречал, по-моему, Вареников на аэродроме это знамя. А был еще один...
Октябрьское поле, туда,
да,
прилетел.
А был еще один офицер, я, к сожалению, не вспомню эту фамилию, вот, который хромал. Может, я ошибаюсь, но мне кажется... Как-то
Вареников, Я, слушай... И вот мы рассуждаем, вроде бы уже, да, все известно об этом. Уже и мы с тобой разговаривали с человеком, который диссертацию написал, учебную, научно изучал все это связанное со знаменем. А все говорят, что там и Кантарий и Егоров не выдружали, выдружали другие. Но первые другие выдрузили. Продержалась она там несколько секунд, потому что его из... зенитки сбили фашисты. На западной стороне Рейхстага они выдрузили.
Да там в итоге больше... Мы с тобой когда делали фильм, там...
40 знамен.
Да, несколько десятков знамен было, летчики, штурмовых.
Летчики,
да,
кидали сверху там.
Да. Все хотели героя.
Знамя сегодня воюет против фашизма на Украине, честно говоря.
Символ.
Дивизия — это символ наш, и... Многие люди вот отдают. Так что рад бы я рассказать про, как она, Тейпа?
Тайра.
Вот. Ну, не могу, поскольку, дело шумное. Тут надо уже как бы либо изучать, а что я на эту татуированную женщину, даму буду вот сейчас время свое тратить. Мне важно сейчас подготовиться завтра ко встрече с министром обороны, и мы встречаемся. И дальше идут эти все серьезные обсуждения с военкорами и с такими репортерами, как я обычно.
А ты вот что от этой встречи ждешь? Ты какие-то вопросы будешь задавать или больше слушать?
Ну, во-первых, вот Сергей Кожегетович, это все-таки один из самых информированных людей в этой ситуации.
Ну, естественно.
Безусловно, это наш старший товарищ, который нам, возможно, какие-то вещи расскажут интересные, которые мы будем еще долго применять в нашем репортерском труде. Какие-то вещи мы обсудим, которые кажутся вот так выглядят, а на самом деле по-другому. Вот. Что-то мы узнаем о каких-то, ну, какие-то позиции, оглашая которые, мы можем поддержать наших военных какими-то будущими шагами нашими, возможно. И речь идет не о военной тайне, а речь идет о каких-то серьезных шагах, может, предпринятых в обеспечении, в тех вещах, которые связаны с формированием новых частей, пополнений и все остальное. Это же интересно. Министр обороны изъявил желание и
значит, создал позицию в своем плотном графике рабочем для встречи с репортерами. Это что? Это серьезная очень вещь.
Ну, естественно, министр видит же картину в целом и информирован на все 100%. Мы же видим только какой-то определенный участок и располагаем, ну, небольшим количеством информации, чтобы делать даже выводы какие-то.
Но мы обладаем эмоциями, которые рождены на поле боя. И эти эмоции очень серьезные, и, возможно, обмен информацией и эмоциями, вот эта вот смесь нашей эмоции и информации Министерства обороны, она сделает какой-то, ну, поможет сделать какой-то качественный скачок к победе. И в нашей работе, может быть, в работе военных, почему нет?
Ну да. Ну, ты все-таки не захотел ответить или забыл? Ты-то что хотел бы спросить у министра?
У министра? Я бы хотел спросить о тех военных, которые просятся сегодня воевать. И вроде бы все штатно-должностные места и точки заняты, а они просятся, а люди серьезные в прошлом. И вот это непростое решение, которое, возможно, может быть, министр обороны примет и возьмет на себя. Может быть, формирование каких-то новых частей под их командованием. Может быть, какая-то советническая функция внутри наших войск. Может быть, какой-то новый штат, связанный с инспекции дополнительные ситуации. Вот тут интересная очень позиция министра. И я хотел бы попробовать задать такой вопрос, если будет предоставиться возможность.
Ну, у нас слушатели достаточно активные в политическом плане, в общественном, и читатели телеграм-канала «Солодков плюс». Я думаю, что ты там потом напишешь о своих впечатлениях после встречи, наверное, и тогда там можно будет узнать какие-то детали.
Да, я и напишу о том, что было на встрече с президентом, и далее.
Ну да, людей это, в общем-то, волнует это. Волнует, и им интересно это как раз читать, слышать от тебя. Поэтому и такое количество подписчиков у тебя уже скоро будет, я думаю, и миллион, наверное.
Миллиард.
Ладно, Саш, спасибо тебе за эфир. Давай прощаться.
Спасибо.
Да. Всем всего доброго.
Уважаемые слушатели, уважаемая студия, спасибо.
Да, слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Солодков
и Галим Бергасов.
Счастливо.